вопросах духовности. Вот. И за это четвертый бокал. Вот. Значит, те, кто будут отмечать День независимости Израиля, очень советую наполнить эту посиделку, эти празднования, наполнить смыслом, вот, по примеру того, что я вам предложил. Все, я закончил. Вопросы, замечания, пожалуйста.
Раби, можно? Добрый... Раби, вы слышите?
Да.
Доброе время.
Да, взаимно, да.
Вы знаете, вы настолько, как говорится, настолько хорошо все это проговорили, а все равно у меня есть... можно попытаться все-таки, скажем так, проговорить, может быть, прояснить такую вещь. Обе темы, хотя они, в принципе, как бы с одной стороны разные, они, в них есть какая-то подоплека общая. Значит, что первично, что вторично. Раз. Второе. Истина одна, и с одной стороны истина одна, с другой стороны точек отсчета внутри этой истины достаточно большое множество. Где он этот конец этого клубка? Откуда начинать все это разматывать? Потому что, ну вот смотрите, казалось бы, есть определенные догматы, которые вы проговаривали, которые, в принципе, абсолютно имеют, на мой взгляд, здравый смысл и должны быть общеприняты. Вы их не сами производите, вы черпаете их как бы в основном из законов Торы, и поэтому, ну, не пророки, псалмы, это, в принципе, это их. Но при том люди, евреи, которые населяют этот мир, которые живут в разных точках этого мира, которые берут за точку, скажем, берут за истину вот пророков, берут за истину псалмы, берут за истину пятикнижье. Многие из них находятся, ну, если не в противоположных, но просто в разных лагерях еврейского мира. И все это рассматривают со своего угла рассмотрения. Ни в коем случае мы не можем ну, закидать камнями, приведи Господь, это я в переносном смысле слова, в раввина, который в 900 году, немецкий раввин, который сказал то, что он сказал. Он имел свою точку зрения, исходя из тех же пророков, исходя из тех же псалмов. Он, скажем так, бэкграунд один и тот же, но он имел другие взгляды. Он, время показало, что его, что лучше бы большинство еврейских раввинов и евреев так не считали. Насколько мы можем их за это винить? Если начинаешь в это копать, чем дальше в лес, тем, скажем, больше дров. Возьмите такой фактор. Во времена египетского изгнания, даже не изгнания, по собственной же воле пришли туда евреи, во времена египетского рабства, которым закончилась наша жизнь в Египте, ведь не народ сам решил уйти, ведь Всевышний послал Моисея, и как говорится, его поддержали, это в результате не такая большая значительная часть населения. Я пытаюсь просто разобраться в такой вещи. Вот как это, где вот этот кончик в клубке, за который надо тянуть, чтобы не только познать истину, а себя в ней реализовать, скажем так.
Вы в своем репертуаре, вы сами сейчас сплели еще один клубок из того, что говорили. Как бы пытаясь систематизировать, пройду несколько пунктов. Пункт первый. Что связывает отрывок про Мецора и, соответственно, значит, разговор про День независимости. Значит, отношение религиозного мира к Дню независимости. На мой взгляд, да, связующее звено здесь следующее. Разница между божественным учением и религией. И религией иудаизм. Значит, божественное учение – это то, что сформулировано в священных текстах. Иудаизм – это некоторый административный институт религиозный, который построен на божественном учении, но который диктует, и как правильно понимать то или иное место. Вот. И в этом плане, если есть консенсус или какая-то личная, я имею в виду не корыстная, а личная социальная выгода, допустим, сказать, что Тора запрещает подниматься на храмовую гору, как это сделал там, значит, 2 недели назад один из главных раввинов Израиля. Вот. Значит, он как представитель религии, безусловно, прав. Но у меня язык не поднимается называть его за это духовным лицом. Понимаете? Вот, в этом разница. Вот. Значит, поэтому как бы те духовные авторитеты, которые остались в России, потому что они нужны своим общинам, вот, как бы, безусловно, они могут быть очень грамотными талмудистами, может быть, гораздо более грамотными, чем я. Я совсем не претендую на глубокое знание Талмуда. Но я пытаюсь смотреть все-таки, что Бог от нас хочет, что Бог говорит нам через события нашей истории. Когда вы говорите, значит, да, я тоже не осуждаю как бы того раввина, который это говорил. И тут у меня в книге есть еще несколько подобных собрано документов той эпохи. Как бы осуждать или не осуждать там родителей, которые били Модельяне маленького ребенком за то, что он там не учился прилежно в хедере, а хотел рисовать. Там. Или Шагала. Значит, плохо это или хорошо? То есть, как бы история потом все расставит на места. То есть, конечно, быть умным внутри события гораздо тяжелее, чем быть умным после события. Но, тем не менее, да, мы видим, что Бог собирает, как вы говорите, что Бог еврейскую семью Якова спустил в Египет, и Бог оттуда Якова вывел еврейский народ. Да, есть у нас история о том, как одно колено вышло раньше и погибло по дороге. Вот. И есть у нас всякие упоминания. Но то, что у нас, как бы, знаете, есть книга «Адмурим Хасидим Шенеспу Башоа». Значит, хасидские
Мудрецы.
адморы. Ну, адмор – это аббревиатура Адонейну Морейну Рабейну. То есть лидеры хасидских дворов, которые погибли в катастрофу. Значит, в этой книге я ее купил в Иерусалиме, я ее подарил синагоге нашей, значит, здесь районной. Там порядка 80 историй, 80 имен. Всего известно порядка 200 хасидских дворов, которые полностью сгорели в катастрофе. Так вот, читая эту книгу, я обнаружил, что подавляющее большинство лидеров хасидских дворов побывало здесь в 30-е годы. То есть, зная о том, как развивается нацизм в Германии, с Польши, с России, с Венгрии, они ехали сюда посмотреть, а что вообще здесь? Можно ли сюда перебраться? Вот. Возвращались туда и говорили, там делать нечего. Остаемся здесь. Вот. И погибли вместе со своими дворами. Вот. То есть катастрофа, она действительно послужила мощным триггером для того, чтобы большая масса евреев, выживших, сюда попала, и это позволило провозгласить государство. В этом не заметить Божью руку может только слепой. Или очень глубоко верующий, что надо все равно сидеть, ждать, когда сбудутся чудеса в самом их чудесном описании. И не видеть чудеса, которые происходят через законы природы, законы истории, законы обществоведения. Вот. Это те концы ниточки, которые я бы предложил. Вот.
Но не является ли самим по себе так чудом тот факт, что любая
Является чем? Еще раз слово.
не является ли также чудом? Ну вот смотрите, вы говорите про еврейские дворы. Нельзя ни в коем случае нельзя обвинить глав еврейских дворов вообще в чем бы то ни было. Это праведные люди, близкие к Торе, близкие к Всевышнему и так далее. Трудно объяснить ход их мыслей, практически невозможно объяснить ход их мыслей. Один из примеров, который я также могу привести. Возьмите Любавического Ребе, который последним пароходом вместе. Вы меня слышите, да?
Да, я слышу, я сейчас хочу достать одну книгу, чтобы
Да.
вам ее показать. Сейчас, секунду. Да, я слышу, прекрасно слышу. Вот она.
Любавический Ребе, который на последнем пароходе со своей семьей, буквально за ним, скажем так, ну, действительно, это было чудо, что ему удалось уйти от фашистов из Франции и из Европы и переехать в Америку. Он не переехал в Израиль, он переехал в Америку спустя несколько десятилетий, тысячи и тысячи и тысячи, огромное количество евреев, которые являются последователи, если не последователи, то хотя бы, несомненно, затронуты в своей жизни Любавическим движением, произросли из этого движения, в основном в Галуте, не в Израиле, что само по себе также играет огромную роль, тоже своего рода чудо, которое произошло не в Израиле, а произошло, скажем, реализовалось в Америке. Опять же, ни в коем случае нельзя никого из них, хас ва шалом, обвинить в какой-то предвзятости или отсутствии искренних чувств. Но это все те же главы дворов, которые, несмотря на то, что истина одна, имели и продолжают иметь свои собственные взгляды на, скажем, на повседневную жизнь своих общин.
Вы же на иврите читаете, да, насколько я помню?
Так.
Значит, я бы вам рекомендовал купить, я не слышал, чтобы эта книга была переведена на другие языки, вот, Эш Кадош. Это Адмор из Псячна. Значит, это хасидский адмор из польского местечка Псячна под Варшавой. Вот. Чем он интересен? Тем, что за 2,5 года варшавского гетто он, как бы, там все обязаны были работать, соответственно, он там тоже на какой-то там фабрике работал, подметал там, вот, будучи уже совсем не молодым. Он выступает с дрошот, да, субботними, и лучшие из них он записывал. И он поддержал восстание морально, то есть он не боец был. Вот, он погиб, как и все. Поляки, которые мародерствовали потом на как бы сожженном этом участке гетто, они обнаружили несгораемый сейф. Вот. И в этом несгораемом сейфе оказались его записи. Вот. Они его очень удачно продали американским евреям, и это было как бы уже опубликовано книгой. Значит, вот что в этой книге потрясающего? Здесь есть два оглавления. Значит, есть оглавление просто традиционное по недельным главам, да? Вот. А второе оглавление по годам. Вот. Значит, в какой год, что он говорил на тему одной и той же недельной главы? И как меняется его картина мира за время пребывания в гетто? Сильно меняется. Понимаете, первый год он сыпет стандартными фразами, гзерами, шамаем, значит, это нас Бог наказал, нам надо раскаяться, нам надо молиться, нам, вот, а потом меняется риторика. И там, допустим, последний год он говорит, там, нас учили, что праотцы, праматери, пророки, пророчицы, праведники, праведницы там находятся в раю, в Ганедене. Он говорит, я не верю, что они там могут получать удовольствие от этого Ганедена, когда они знают, что с нами здесь такое происходит. Говорит, они должны сотрясать стены этого Ганедена и кричать за каждую душу, которая страдает здесь с нами. Вот. Понимаете, то есть у него меняется картинка. Вот. От стандартно заученных фраз на до прочувствования ситуации. Вот. То есть, понимаете, как бы психика человека устроена так, знаете, вот показателем является глаз, значит, на за сетчаткой глаза есть очень любопытный вид клеток, двухъядерные клетки. То есть клетка, у которой два ядра. То есть одно ближе к сетчатке, другое дальше. Вот. И импульс, как бы, который эта клетка передает дальше, непонятно, откуда он поступил. То есть он мог поступить из того, что мы увидели, от этого ядра, которое ближе к сетчатке, мог поступить от того ядра, которое дальше от сетчатки. То есть мы вот можем что-то увидеть вот так, или я вам сейчас что-то расскажу, и вы это себе представите, это будет перед вашими глазами так же ярко, как вы увидели. А дальше по цепочке то же самое. Понимаете, как бы люди устроены так, что мы можем что-то увидеть, а можем что-то в чем-то убедить себя. Это будет для нас такая же правда. Вот. Так вот, как бы Бог от нас все-таки, я думаю, что хочет открытости к Нему и как на индивидуальном уровне. Мы просим его, молимся ему и видим на событиях своей жизни его ответ. Также это надо видеть и на национальном уровне. То есть, да, мы на протяжении поколений просим о возвращении сюда, о собирании, о справедливости. То есть мы просим, у нас после благословение о возвращении, есть три благословения о справедливости, чтобы он вернул нам справедливых судей, чтобы плохим было плохо, хорошим было хорошо. А сколько у нас религиозных людей вышло на демонстрацию за поддержку реформы судебной системы, чтобы она была более справедливой в Израиле, чтобы она зависела от народа как-то, хоть как-то, хоть. Вот. Сколько у нас религиозных людей чувствуют, что это нам надо, что им это тоже болит. Какой мизер.
Да, но дело в том, что, опять же, это все настолько многогранно и это многослоево, потому что большинство людей не только за границами Израиля, вы привели этот пример, тоже как бы пласт какой-то, большинство людей не только за границами Израиля, но я уверен, в самом Израиле слабо вообще понимают, о чем идет речь. Когда речь идет о какой-то там реформе, значит, они каждый на это смотрит. Вот как те там слепые, которым дали потрогать слона. Вы понимаете, каждый на это смотрит со своей веточки, на которой он находится, на которой он живет. На
Да, но
самом
мы
деле.
молимся 3 раза в день, читая эти благословения в Амиде. И это никак не связано с реальностью, в которой мы живем, понимаете? Вот это как раз конфликт религии и духовности. Я извиняюсь, что перебил.
Я с вами согласен. Ну и как мы будем с вами чинить конфликт между духовностью и религиозностью? Как мы будем его чинить? А с кого мы начнем?
Я начинаю с себя и с этих лекций.
Спасибо вам огромное. Если вам не трудно, вы не можете написать название книги и автора.
А, я сфотографирую обложку.
Спасибо вам огромное, Раби. То, что вы делаете, это действительно необыкновенная вещь и интересная, и ценная. По крайней мере, заставляет каждого человека действительно вырабатывать свою точку зрения и соответствующим образом менять свое отношение к происходящему.
Спасибо. Таня, вы хотели?
Ну, я хотела, как всегда, я
Не успели
говорю
перед
тоже.
аккордом.
Нет, не в этом дело. Я говорю, я хотела сказать, как всегда, одно и то же, что ответы у нас, кроме Торы, в общем, ничего нету. Тора разными способами комментируется и делаются разные выводы, но кроме Торы у нас ничего нету, чтобы определить, где, так сказать, добро, где зло. Вот. И поэтому мне кажется, что анализируя историю, у нас сакральная история, мы из этой истории делаем, должны делать выводы. И в Торе даны модели, даны исторические примеры, что происходило и как, наверное, должно было бы происходить, в чем были ошибки в разных ситуациях, при возвращении из Галута, при нахождении в Галуте, там, ну и так далее. И это было заложено на период праотцов и выхода из Египта. И если посмотреть, то очень хорошо видно, что в еврейской истории все время повторяется одна и та же модель ошибок. Или, ну не знаю, это можно назвать ошибками или модель вот того, что как-то приводило к плохим результатам. И я не знаю, почему отсюда нельзя делать выводы. Это же, мне кажется, настолько очевидно. И почему, и второй вопрос, почему тогда ведь был уже Рав Кук? Почему не вникали и не поддерживали вот эту теорию Рава Кука, который все объяснил про нерелигиозных сионистов? Он же это объяснил до своей смерти, то есть до там расцвета нацизма.
Да.
Почему? Почему говорили, что это ужас и кошмар, и значит, надо сидеть в Германии, молиться о возвращении в Иерусалим и при этом сидеть в Германии? Почему?
Смотрите, значит, я попробую одним махом ответить на оба вопроса. У меня на прошлой неделе была одна ситуация, когда меня как бы вырвали из бега там каких-то дел занятости участвовать в одной конференции по Zoom. Значит, и человек, которого я действительно уважаю, то есть это без кавычек, он поставил, взял модель из Танаха, говорит, книга Йоны, пророка Йоны. Говорит, вот как бы Йона убегал от Бога, убегал от выполнения своей миссии. Вот, в конце концов, Бог заставил его свою миссию выполнить. Вот, и Йона ходил по городу и кричал на весь город, что через 40 дней город будет перевернут. Говорит, что Бог от нас хочет в этой ситуации, в которой сейчас мы находимся? Надо кричать на весь мир, надо кричать, надо выйти и кричать. Вот. Как бы... Не знаю, почему я очень резко на это отреагировал. Я говорю, а что вы скажете? У вас есть что сказать? Вот, скажите, что скажите, значит, что вы скажете по тому, как остановить войну России и Украины? Что вы скажете по тому, как стране Израилю поступить с этой реформой и так далее? Вот, там. 1666 году, говорю, Легавдин, вот, когда христианский мир ждал, значит, там всяких неприятностей от этого года, три шестерки, да, в номере, вот, то Марк Твен описывает состояние лондонцев и говорит, что один ходил по городу и кричал, что через 40 дней Лондон будет перевернут. Вот. Почему я сейчас это привожу? Потому что надо к реальности подбирать правильную модель из Танаха. У нас есть, слава богу, не одна модель, а много. Вот. И в зависимости от того, какую модель мы подберем, такие выводы мы сделаем, и такие действия будут результатом наших действий. То есть, как сказал Эдвард, что мы не осуждаем этого рава, который в 1900 году писал это открытое письмо, по-немецки писал. Значит, он писал это, исходя из своей, из модели, как бы, фактически взятая из Талмуда, что там, что не подниматься на Хома, да, что после того, как евреи были изгнаны, то три запрета есть. Вот. Значит, и он свято выполняет это, сидит и ждет. То есть это модель. У нас в Торе есть много моделей, и в зависимости от того, какую мы подбираем при оценке современной ситуации, от этого мы как бы ближе или дальше от Бога.
Ну вот этот запрет насчет того, чтобы это не подниматься против страны, в которой...
Лола-лот-хома – это непонятно. Это не представляете, сколько есть способов эту фразу перевести.
Ну хорошо, но это не Тора, это не то, что в Торе написано и в Танахе, это то, что...
Это часть устной Торы. Это все-таки Тораша Бальпе. Вот с этим не поспоришь. Вот, но применима ли эта модель к нашему поколению?
А как...
Понимаете, это уже...
Вот это и есть трактовка.
Да.
Но Тора вот с самого начала, мне кажется, на этом акцент делает, что большая опасность в том, чтобы задержаться в Галуте. Это начинается с Якова, и потом это в Египте, и потом это в Вавилоне. И это настолько явно, сказать, вот это вот. И были же раввины, которые, и Виленский Гаон, например, тоже не последний человек, правда, которые просто жизнь свою вклали на то, чтобы
отправлять туда.
То есть это значит, что все-таки это как-то могло быть понятно.
И какой процент сюда поехал по всем этим призывам?
Так это вот то, что евреи каждый раз делали одни и те же грабли. Почему они из Вавилона не поехали в Эрец-Исраэль и дождались, пока просто это же Бог чудо сделал, что еврейский народ остался существовать.
Но дело в том, что можно я встряну?
Ну, не знаю, я хотела послушать. Ну,
хотя бы коротко, сейчас я брошу фразу, а потом, Эдвард. Знаете, после, вот посмотрите, после Вавилона фактически вся эта община, просидев в Вавилоне почти 1000 лет, да, перебирается в Испанию и потом просидит еще там почти 1000 лет. Вот. А потом от них мало что останется. Вот те, которые... кто-то добежал там до Турции, кто-то добежал до Эрец-Исраэль. Те, кто добежали сюда, до Цфата, фактически их потомки остались. Те, которые в Турции, неизвестно. А большая часть непонятна, то есть непонятно куда, ну, то есть исчез, да, то есть попадаются то там вот какие-то упоминания выплывают, какие-то искорки потомков, но это целый пласт, это половина народа, да, это духовная элита на 2000 лет подряд.
Очень обидно, да, что нету их.
Что от них осталось? Хоть один текст какой-то серьезный остался после Испании?
А может быть, если сделать после событий Пурима, сделать чуву и проанализировать, ну, подумать, почему так получилось. Если это объяснить... Не просто установить праздник, но это хорошо, но сделать чуву и дружно, так сказать, вернуться в Эрец-Исраэль. И почему...
Не просто. У каждого свои какие-то связи.
Конечно, не просто.
Завязки.
Все были хорошо устроены, там было очень хорошо. А в Эрец-Исраэль было очень плохо, трудно. Но об этом же молились-то все тысячи лет.
Эдвард, извиняюсь, еще один анекдот. Вот мне как раз сегодня, вот если Виктор еще не покинул наш Zoom, значит, прислал, значит, какая-то украинская ведущая, блогер, взяла интервью у там какого-то аналитика, явно, значит, какого-то, ну, вот,
азербайджанца скорее.
Среднеазиатского происхождения, то есть он или азербайджанец, или казах, или узбек, живущий в Канаде. Вот. Значит, и он там выстроил целую модель про, конечно, про мировое правительство и как, значит, Израиль, конечно же, тоже марионетка в этом. И вот по плану, значит, что будет исход евреев из Израиля в 25-м году.
Да-да.
Из Израиля?
Из Израиля, да. Вот.
Куда,
я насмеялся от души. Значит, то есть, как бы, но можно этому подбить определенную теоретическую базу. Посмотрите, значит, уровень жизни в Израиле очень дорогая жизнь в Израиле. Вот. Там... Я знаю на моей улице, значит, где я живу, сдается квартира, так, на съем. Вот, хозяева этой квартиры живут в Чили. У них там какая-то недоходная кафешка, но от съема этой квартиры, от аренды квартиры здесь, в Кармиэле, я уже не... Это не Иерусалим, не Тель-Авив, это Кармиэль, и это самый дешевый район. Вот. От аренды этой квартиры они там себе бесплатно хорошо живут с женой и с детьми.
Ну и что?
Понимаете, ну, то есть... Какой уровень? Дорогая жизнь в Израиле? Наверное, таки да, народ должен побежать. Да? Вот. Отсюда и прогнозы, плюс, опять же, геополитическая ситуация и так далее. Но понятно для нас, как бы, что это смешной прогноз. понятно, что он смешной. Почему? Потому что мы исходим из совсем другой, из других формул. Формул, которые нам даны, такие в Торе. Вот и все. Да, Эдвард, вы хотели.
Ну, я постараюсь очень коротко. Значит, дело в том, что, как вы замечательно, когда на вас насыпешь кучу вопросов, вы говорите, ну, давайте подумаем, что от нас нужно Всевышнему. Значит, прежде всего мы знаем, говорится о том, что в этой жизни божественное провидение, ашгахат пратит. Я всегда говорю о том, что надо уважать те решения, которые каждый человек принимает в определенный момент своей жизни. На тот момент, в тот конкретный момент, он взвесил все за и против, он принял решение, надо к нему относиться уважительно, и никогда не надо его осуждать, потому что в этом есть часть божественного провидения. Значит, по этой же причине... Меня слышно?
Да-да.
По этой же причине люди, в частности, живут там, где они живут. Кто-то уехал, кто-то не уехал, кто-то вернулся, кто-то не вернулся. Половина евреев в среднем мира живет в Израиле, вторая половина евреев в среднем живет вне Израиля. Каждый имеет на это свою причину. И, как говорится, начинать критиковать одних или других абсолютно бессмысленно, потому что в этом есть часть божественного провидения, в основе чего все находится. Значит, едут люди в Израиль, делают алию, едут люди из Израиля, делают ериду. Каждый имеет на это свои собственные причины. Каждый человек имеет свою собственную модель в голове, которую он пытается реализовать в своей собственной жизни. Поэтому должна быть вера во Всевышнего, в божественное провидение, уважение к себе самому, уважение к окружающим, толерантность. Она должна быть в основе, на мой взгляд.
Амин. Хорошо. Так, спасибо. Ну все, будем спасибо. Заканчивать.
Когда речь...
да, Тань.
Нет, я говорю, что когда речь заходит про толерантность, либерализм и прочие ценности, я прикусываю язык.
Да.
И закрываю себе рот ладошкой.
Вот, поэтому всем хорошей недели, хорошего месяца, вот, и со смыслом отпраздновать Йом Ацмаут.
Аминь.
Вон тоф, Равай.
Спасибо, Хаг Самех.
Спасибо. Всего доброго.